Глава 27. Кэп. Begin at the beginning and go on till you come to the end. Then stop. Льюис Кэрролл. Alice in Wonderland.
Ты будешь досчитывать Кэп сама?
Не торопи его, Сэка. Думаю, там не написано ничего приятного.
Родители это срозно, вздохнула Сакиль.
Не то слово, поддержала ее Натаха. «Мой папахер угробился на байке, когда мне было 8. Прихватил с собой мамашу и меня. Но я выжила, потому что была пристегнута в люльке. Плохо его помню, но бухал он здорово. Когда мы разбились, был пьян в сосиску».
«И что с тобой, Стара?»
«Что, что? В детдоме жила. Вон с Кэпом. Кэп, ты меня помнишь?»
«Я плохо помню детдом».
«Ну да, что тебе некрасивая девчонка на 2 года младше? А для нас ты был герой». Один не прогнулся, хотя мудохали тебя поначалу страшно. Я в тебя влюблена была до мокрых трусов.
8 лет?
Удивилась Сакиль.
Ну, до трусов не 8, конечно. Это уже потом, как сиськи вылезли. Но мне ничего не светило. Я всегда была страшненькая и не очень умная. Когда он выпустился, я думала, не дотяну свои 2 года. Без Кэпа там вообще хреново стало. Любой детдом говнище, а уж наш вообще тюряга беспросветная, как специально сделали. Я по выходу накуролесила по дуре ума и присела чуток, могу сравнить. Так вот на Киче и вполовину не так погано, как у нас было. Если бы не Кэп, совсем бы рехнулась, наверное.
Его так и звали, Кэп?
Нет, это мы его так прозвали. Подружка моя придумала. Он сколотил компашку из малолеток и защищал нас от старших. А от сверстников мы и сами могли, колхозом-то. Так и выжили. Я ж недавно ничего не помнила, а его сразу, как увидела, Кэпом назвала. Так он мне, видать, в душу запал за 8 лет. Так и пошло, Кэп да Кэп.
А имя его помнишь?
Конечно. Его звали?
Не надо. Остановил я ее. Останусь Кэпом. Я давно не тот, кого звали тем именем.
Ну и зря, Кэп. Я в твою честь сына хотел назвать, но мужик мой тогдашний уперся, как баран. Степаном, мол, назовем в честь деда. И назвали. А зря. Все равно этот мудак нас бросил через 3 года. Но не приназывать же.
Ну и хорошо, сказал я. Не самая завидная судьба перешла бы ему с именем.
Ой, можно подумать, ему так-то счастье привалило. Мать дурная байкерша, вырос в люльке мотоцикла. Но я его всегда пристегивала. И пьяная за руль ни разу не садилась, чтобы никак папаша мой. А он сейчас где-то один.
Сколько ему, Натас?
А сколько мы здесь, как ты думаешь?
«Не знаю, Натас. Иногда, кажется, что вечность».
«То-то и оно. 15 ему было, когда... Кстати, когда что? Кто-то вспомнил, как мы тут очутились?»
Я молча покачал головой. Догадываюсь, что это связано со мной. Но как?
«Мои тоже 15. Дзиу ее зовут».
«Красивая, небось, девчонка».
«Красивая».
«Мой-то в меня пошел. Но парню не страшно». Может встретиться с твоей красоткой, поправит гены для внуков. Шучу, шучу, твоя небось где-нибудь в Корее? Или откуда ты там?
Нет, Натаса, мы очень давно уехали из Кореи. Я из Средовара то, что не закончили его родители. И мы зыри на их родине. Моя дочь говорит по-русски рутся, чем по-корейски. И гораздо рутся, чем я. Но я тоже не помню, как попара сюда. Все, но не это.
Может, оно и к лучшему. У меня нарастало мрачное предчувствие. «И как тебе мои родители, раз уж ты их исследовала?»
«Я исследовала их работы, Кэп. Они были настоящими усёнными, очень целеустремленными, погрощенными своей работой порностью».
«Это факт», — мрачно согласился я.
«Ты должен гордиться такими родителями».
Они тоже так считали.
«Они сделали уникальное теоретическое описание феномена ракаренных пространств Пенроуза».
«Я счастлив этому, но, увы, не унаследовал достаточно ума, чтобы оценить».
«В этой книге», — Сакиль торжественно потрясла рукописным томом, — «работа их жизни — это великая работа, великая, она изменит мир».
«Почему-то мне все равно», — вздохнул я и потянулся к своей рукописи. «Не понимаю, как это работает, но в этом месте родители имеют странную власть над реальностью». Каждое утро они, видя взрослого меня, теряются, возникает мучительная неловкость, но потом... Сила их отрицания меня как субъекта настолько велика, что реальность прогибается, и мне снова становится 10. Наверное, если бы их не убили, так и происходило бы. только с меньшей наглядностью. Я не раз видел, как взрослые, самостоятельные, сильные и жесткие люди, встретившись с родителями, снова становятся обиженными детьми. Даже если их седая борода при этом никуда не девается. Боюсь, что однажды я так и проснусь десятилетним. Дети идеализируют родителей и считают виноватыми во всем себя. Взрослым умом я понимаю, что никто не идеален, но мой взрослый ум пропадает при контакте с ними. Может быть, потому что это их место. Может быть, потому что они мои родители. Если бы я вырос с ними, то однажды разорвал бы эту зависимость. Со скандалами, криками, пубертатными демонстрациями и так далее. Кто знает, как сложились бы наши отношения. Сумел бы я пройти это болезненное отделение без потерь? Смогли бы они его принять, или мы бы разругались навсегда? В любом случае, они погибли раньше, и проклятие подчинения с меня не снято. Каждый цикл я пытаюсь пробить эту стену, но тщетно. Для них я всегда был объектом применения воспитательных техник, а не тем, кто может иметь собственное мнение. Полуфабрикатом, сырьем, из которого можно по специальной методике создать человека. Главное – соблюсти верную последовательность действий. Школа, курсы английского, музыка и рисование. Впрочем, за секцию бокса спасибо. Пригодилось. Интересно, что бы было, если бы у них получилось? Вот так, шаг за шагом, как написано в педагогических книгах. Ребенок вырос, все ритуалы завершены. Что дальше? Сработал бы некий триггер? Всем спасибо, все свободны. Стал бы я для них полноценным человеком, имеющим равную субъектность? Или это бесконечно отодвигалось бы, как линия горизонта? Мне кажется, что в пределе ребенок должен был стать ими, обеспечив таким образом некое странное бессмертие. А поскольку ребенок никогда не станет своим родителем, то и его право на субъектность никогда не будет признано. Ты взрослый? Это неправда. Ведь взрослый — это я. Ты — не я. Значит, ты не взрослый. Приходи, когда станешь мной». Мое присутствие здесь неуместно. Если бы они хотели меня видеть, то я бы тут был изначально. Как мини-бар с их любимыми винами, как кухонный лифт с их любимыми блюдами, как кабинет с их любимыми книгами и драгоценной работой, как наш покойный черный кот, которого однажды забили на лестнице какие-то уроды. Может быть, он перешел им дорогу, и они были суеверны. Но, скорее всего, они просто были уроды. Кота родители считали частью своей жизни. Меня, видимо, нет».
Вас и родители исследовали пространство Пенроуза и сделали великое открытие. Там они не довели работу до конца, но завершили ее здесь.
И в чем суть? Попроще для их тупенького сына.
Все пространства Пенроуза антропогенны, созданы борью и страданием, отрицанием настолько сильным, что реальность давалась перед ними. Это могут только люди, и только такой ценой.
И какую цену заплатили мои родители?
Они умерли.
Почему меня это не удивляет? Этот цикл уничтожает меня. Я все меньше помню. Я устал пытаться, я растворяюсь и пропадаю. Пора признать, я не нужен родителям. Им нужна только их работа. Они закончат ее, и на этом закончится все. Так чего я жду? Вчера я открыл дверь и просто вышел. Они даже не заметили этого и сразу же забыли, что я тут был. Оказывается, у меня всегда была дверь. Ее не надо было искать, про нее надо было просто вспомнить. Точнее, прийти в состояние достаточного отчаяния, чтобы вспомнить, что выход есть. Что за дверью? Мой старый, добрый, личный ад. От родителей можно уйти только туда. Но в нем я буду собой. Я оставлю рукопись и уйду. Не хочу помнить то, что было здесь. Это, в конце концов, унизительно. Лучше вообще ничего не помнить.
Кэп! Эй, Кэп! Ты о чем-то глубоко задумался?
О том, что и жизнь говно, и смерти нет.
Какой-то парадокс, да? А, черт с ним. Вы мне скажите, эта дверь всегда тут была?
Нет, Натаса. Она появилась, когда мы закончили.
Уже все, Сека? Нам пора уходить?
Да, Натаса.
А как же Кэп? Он с нами?
Нет, Натаса. Эта дверь и есть он. Он и вход, и он выход. Только он мог привести нас сюда.
«Я не брошу Кэпа, это свинство!»
«Ты не можешь его бросить, Натаса. Тебя тут нет. Меня тут нет. Тут вообще ничего нет, кроме Кэпсама».
«Я не понимаю...»
Натаха свела редкие бесцветные брови на круглом лице. Воплощенное упрямство.
«Но я ему дохрена чем обязана».
«Не мне», — вздохнул я, — «тому пацану в детдоме. А он просто пытался доказать что-то мертвым родителям, которым и при жизни-то было наплевать». Я правильно понял, что все было ради этой книжки? «Это очень важная книжка, Кэпсама». Секиль прижала к себе работу родителей. «Она не должна была пропасть вот так».
«Кэп, если тебе это важно», — сказала Натаха, — «я вспомнила только сейчас. Я не разыгрывала тебя в темную, честно. Просто кто-то должен был сломать это чертово место, а ломать я умею».
«Кэпсама, это я все придумала, прости меня. Мне присрось. Но здесь я тоже не помнила, кто я и засем. Что-то внутри меня помнила, но не я. Ты хороший человек, Кэпсама. Ты мне нравишься. Не сердись на меня, пожалуйста».
«Я так не могу. Вы сами себя слышите? Это какой-то бред. Вот он, Кэп, я его вижу, я его трогаю». Натаха крепко двинула меня в плечо. «Я с ним трахалась, в конце концов. Я с первых месячных, может, мечтала его трахнуть. Я была с ним в аду, Сека, тебе не понять. Мне было 8, ему 10, вокруг был ад. Я шла через него 8 лет. Шла через ад, глядя на Кэпа, чтобы не видеть остального. Плевать, что он даже не знал обо мне. Сука, мне надо выпить, а то разревусь. Я с 8 лет не ревела». Натаха всхлипнула, отвернулась и зазвенела стеклом в мини-баре. «Кто хочет водки, Ребзя?»
«Наревай», — решительно сказала Секиль. Бутылку водки всосали и не заметили. Потом та же судьба постигла коньяк. Мы несем какую-то чушь, много смеемся, алкоголь почему-то не берет. Даже легковесная Секиль пьет как не в себя и только хохочет.
«Нет, Кэп, это не любовь. Конечно, ты прав», — горячо говорит пьяная Натаха. «В детстве я в тебя, конечно, была влюбленная, факт. Но где то детство? Ни хера бы у нас не вышло. Мы с тобой на всю любилку отбитые. Кэп, я тебе всегда хотела сказать, ты охеренный. Отморозок, но охеренный. За любого, кто младше, в драку кидался на раз. А когда тебя старшаки спросили, почему, помнишь, что ты им ответил?»
«Не помню, Натах. Я вообще детдом почти не помню. Вытеснение, наверное».
«Ты сказал... Эй, Секиль, послушай, что он сказал. Ты сказал, вы уже говно. Я уже говно. А у них есть шанс говном не стать».
«Так и сказал, Натаса».
«Клянусь тебе, Сека. Я на всю жизнь запомнила. Ух, как его отмудохали тогда впятером на одного-то. Я тогда решила, что ни за что не стану говном, раз за меня так человеку наваляли. Но потом, конечно, все равно стало. Все мы стали, потому что жизнь такая. Как же хорошо нам без памяти жилось, а мы и не ценили».
«Это правда, Натаса. Я тоже многое хотела бы забыть. Но карма всех однажды накрывает».
«Карма, хуярма», — отмахнулась Натаха. «Давайте лучше еще выпьем».
Мы пили, целовались, смеялись, плакали, обнимались, занимались сексом, потом опять пили и снова падали в постель, не в силах оторваться друг от друга. А потом они ушли. Молча, потому что все было сказано. Секиль нежно поцеловала меня на прощание. Натаха молча обняла, стиснув так, что хрустнули ребра. Я сел на кровать, некоторое время смотрел в стену. Потом выпил. Полежал. Сходил в душ. Полежал еще, глядя в потолок и ни о чем не думая. Наконец время пришло. Хотя никакого времени тут нет. Взял пистолет, упер ствол под подбородок и нажал на спуск. Хотя никакой смерти нет тоже.